Сегодня я бы хотела говорить о полигоне сражений, можно сказать, битве, которая ведется постоянно, 24 часа в сутки. И географическое расположение этой битвы находится от левого, от левого уха до правого уха. Оно находится в нашем разуме. Сегодня я бы хотела говорить о наших мыслях. Сегодня я бы хотела говорить о разуме человека. Особенно о том, что должно произойти в нашей жизни, когда мы пришли к Господу Богу. Вы знаете, на самом деле человек может сказать, ну вот я покаялся, пришел к Богу, какие еще могут быть здесь ко мне ожидания, требования. Но на самом деле истина заключается в том, что мы не можем стать причастниками Божьего Царства, наследовать Его обетование, наследовать Его обещание и жить по Слову, если мы живем прошлым, если мы живем нашим экспириенсом, нашими воспоминаниями, мыслями, которые нас постоянно будоражат. И неоднократно в Писании говорится о том, что человек должен обновиться своим умом. Человек, который должен прийти к Богу, он должен припоясать чресло ума своего. Что такое припоясать чресло? В Израиле у всех были длинные хитоны, халаты, да, но под ними были рубашки, длинная одежда у мужчин. И чтобы человек пеший, который идет, не запутался в длинной этой одежде, она обязательно должна быть припоясана. Чресла должны быть припоясаны. И давайте сегодня будем открывать Писание, много стихов из Писаний. Римлянам 12:1-2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная». Первая разгадка. Ты не можешь познать Божью волю, если ты не обновляешь свой разум. Если твои мысли, они в твоей жизни прошлой, если они нацелены на мир, если они нацелены на удовлетворение своих желаний, на эгоизм, очень тяжело познать волю Божью и жить по ней. Первое. Петра 1:13. «Посему, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповая, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Мы видим, что в этих отрывках говорится о том, что мы должны производить какие-то усилия по отношению к нашему мышлению, по отношению к нашему разуму. И разум – это действительно это поле битвы. И вот когда мы приходим к Богу, у нас с вами два выбора всего-навсего. Или мысли наши контролируют нашу жизнь, управляют нами, что нам делать, что говорить, налево, направо. Или же мы подчиняем наш разум, мы собираем его, можно сказать, припоясываем его и подчиняем его мышлению, такое, как есть у Иисуса Христа, мышлению Христову. Да? Мы все время говорим о том, что мы последователи Иисуса Христа, мы Его ученики, и мы хотим быть похожими на Него, но похожими во всем и в нашем мышлении также. Итак, разум – это поле сражения. Кто же там сражается? Сражается прежде всего против нас дьявол. И дьявол, он действительно посылает человеку мысли, и за день у нас просто ураган проносится таковых мыслей. Одна мысль – добрая, хорошая, совершить добро, и, конечно же, она отходит, исходит от Бога. Следующая мысль может быть совершенно противоположная, и наш выбор, какой мысли мы с вами будем следовать. Итак, сатана атакует нас через мысли, атакует и еще как атакует. Вы знаете, когда человек получает спасение, мы действительно переходим из отрицательной, можно сказать, из отрицательной такой территории в положительную. И мы все говорим, что мы принимаем Божье обетование, мы принимаем Божье Слово. Если Господь пообещал, то Он верен и праведен, и оно свершится в нашей жизни. Но здесь есть одно «но». Если ты принимаешь обетование, но продолжаешь умом своим все равно жить в непрощении, в воспоминаниях о прошлом, может быть, в какой-то теории, теологии, которая пришла к тебе еще с прошлой жизни, да, с жизни до Христа, то обетования не будут работать в твоей жизни. Смотрите, очень часто люди, как я сказала, живут по каким-то ошибочным теориям. Люди живут по традициям, да, у них сформировано их средой жизни, их семьей уже какое-то отношение к миру, да, вот в его семье там или в ее семье поступали так. То есть складывается какой-то опыт жизненный. И вот человек со всем этим багажом, он приходит к Богу, и он хочет, чтобы жизнь его изменилась. И он хотел бы, чтобы, конечно, Божьи обетования заработали. Но он не поймет, что с ним происходит. Он чувствует себя где-то смущенным, где-то связанным. Может быть, где-то он находится в таком негативизме, да? То есть вот этот весь потенциал, который Господь Бог вложил в нас, через таланты, через его благословение, они почему-то не работают, они не включаются в нашей жизни. Почему? Потому что наш разум остается тем же. Наш разум не припоясан, наш разум не подчинен Иисусу Христу. Какие могут быть именно связывающие такие вещи, которые держат человеческий разум, я скажу об этом немножко дальше. Но следует сказать, что дьявол действительно пытается обескуражить человека. Дьявол пытается сковать нас. Дьявол пытается какими-то вещами, воспоминаниями расстраивать нас, лишать радости в Иисусе Христе. Дьявол также успешен в том, чтобы человек не прощал себя, может быть, даже презирал себя за какие-то вещи, которые он совершил, самобичеванием занимался. И очень-очень часто это можно встретить. И что интересно, христиане, они как бы и понимают, что ты не должен быть таковым, да, и они живут лицемерной жизнью. Они, в принципе, улыбаются в церкви, славят Бога, но домой приходят, и там вот это вот такое miserable, знаете, ужасное состояние их духа, их разума, их эмоций. Ничего не происходит. Нет радости, нету полноты. И знаете, далеко даже ходить не надо, чтобы нацеплять все эти проблемы, выходить куда-то в мир. Этот мир еще остался вот здесь, в нашей черепной коробке. И вся проблема только в том, что человек не хочет обновить полностью свое мышление. И, конечно же, это не процесс сиюминутный, это не процесс, чтобы на тебя возложили руки, и ты сразу стал мыслить, как Иисус Христос, по-новому. Конечно же, нет, это процесс всей жизни. Если человек это не поймет, если человек не придет к пониманию того, что каждый день ты должен наполняться от Слова Божьего, каждый день ты должен иметь общение с Богом, он постоянно будет спотыкаться. Вы знаете, Адам и Ева, все началось, опять-таки, не тогда, когда уже Ева взяла яблоко, да, или там этот запретный плод, но началось сначала в разуме. То есть в своем разуме Ева допустила мысль, а почему бы и нет? А ведь действительно не такой уже Бог и хороший, если Он скрывает от нас это дерево, да? Почему Он запрещает нам? То есть пошли какие-то сомнения, пошли неверие в Божью любовь, в Божью охрану, защиту. И вот эта битва, она началась в уме. Точно так грех не приходит сразу, мгновенно человек упал, человек там принял какие-то похотливые желания. Нет, сначала приходит мысль. У нас появляется, может быть, сначала добрая мысль, но дьявол не дремлет, и он сразу же в противовес посылает плохую мысль. Поэтому разум человека – это, знаете, не нейтральная воздушная зона, в которой могут летать самолеты разных стран, знаете, и как бы разрешено всем. Нет. Эта зона, она должна быть под твоим контролем. И если ты не будешь контролировать ее, враг душ человеческих будет контролировать ее. Когда мы с вами читаем 1 Петра, 1 глава, 13 стих, там говорится о том, что мы должны одеть шлем спасения. Окей, спасение, но почему не щит, да? Почему там не броню какую-то, почему там не обувь и не меч, а именно шлем? шлем спасения, он сначала должен покрыть наш разум. То есть мы сначала, у нас может быть вначале, когда мы пришли к Богу, и веры как таковой нет, но мы разумом принимаем, что Слово Божье есть «да» и «аминь», Слово Божье есть истина. И я сейчас его принимаю как конституцию в свою жизнь, и я буду жить по нему. То есть именно должна быть поставлена защита на наш разум. Мы должны защищать наш разум. И вот то, что мы сегодня с вами есть, поверьте, это результат того, что было в прошлом. Это результат того, как мы мыслили вчера, какие мы принимали, может быть, учения, воспитание, что нафаршировало в нас общество, мир и так далее. И если вот это все мы продолжаем нести в своем сознании и пытаемся как бы немножко это сдобрить, знаете, специями, там, какими-то обетованиями из Библии, оно не может работать. То есть все, что мы мыслили, все, что мы думали, мы должны полностью оставить. Меня учили, что быть пробивным и наглым в жизни – это хорошо, это тебе поможет. А Господь говорит совсем по-другому. Господь говорит: прощайте и благословляйте. Меня учили, что вот муж должен верховодить в семье, или, например, жена должна полностью править, а в Библии сказано, что подчиняйтесь один другому и почитайте один другого выше себя. Вот эти все вещи, если мы их не меняем, если мы реально не применяем на практике ту истину, которая в Писании, то эти вещи, они будут постоянно полигоном, просто открытой дверью для сатаны. Окей, если мы себя не устраиваем сегодня, мы уже христиане, мы уверовали в Бога, то, скорее всего, что нам нужно изменить наше мышление. Римлянам 12:1-2. Так, мы читали это или нет? Если можно, покажи, Люда. Еще раз хочу подчеркнуть, что изменение нашего мышления, нашего разума – это не сиюминутное какое-то чудо, это не прикосновение волшебной палочки. Может быть, внезапное исцеление, может быть, моментальное освобождение от бесов, но изменение разума – это длительный процесс, изменение мышления. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Второе. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Итак, Павел говорит здесь, что мы не должны сообразоваться с этим веком. То есть мы не должны принимать мышление этого мира. Мы не должны сливаться с ним, мы не должны принимать его теории, хотя их может быть очень много, очень интересные, они могут работать. Наша истина записана только в Слове Божьем. Поэтому обновление ума – это очень важная вещь. Иисус проводил время с учениками. Для чего Он проводил это время? Чему Он 3 года учил? Он спал, ел с ними, они шли по дороге, размышляли, говорили. Это для того, чтобы изменить их мышление. Для того, чтобы то, что они, может быть, думали, их образ мысли, который был, он должен был быть полностью изменен. И тем не менее Иисус часто разочаровывался, потому что Он видел, что они не до конца верят, они сомневаются, они, может быть, делают те вещи, которые Его расстраивали. И как я сказала, что люди, они могут говорить, что я же хожу в церковь, разве этого недостаточно? Я изредка там, может быть, часто читаю Слово Божье. Но вы знаете, можно опять-таки Слово Божье читать, и оно будет влетать в одно ухо, вылетать из другого. Живешь ли ты по Слову Божьему? И новость сегодняшнего дня в том, что если мы пришли к Богу, и мы остановились на том, что мы приняли Иисуса Христа, мы, может быть, купили Библию или нам подарили в церкви, и на этом наше христианство остановилось, это неправильно, потому что нужно обновлять свой разум. Для того, чтобы обновлять разум, нужно постигать Слово Божье. Если человек оступается, если он падает, опять-таки, вставай, иди дальше, исправляй свои ошибки. Знаете, чем больше мы будем в этом, чем больше мы будем изменять наше мышление, постепенно будет приходить свобода, постепенно будут приходить другие мысли, другое мышление, постепенно будут приходить другие желания, желание благословлять, желание прощать. И таким образом твой разум, он действительно будет обновляться, обновляться в Иисусе Христе. Мы начинаем по-другому реагировать. У нас нет такого раздражения. У нас нету, может быть, таких эмоций. Начинаем жить по духу. И это как раз то, что нужно любому христианину, который будет возрастать в Господе. И вот тогда появляются, знаете, у человека могут появляться неограниченные возможности. Тогда человек может действительно, те таланты, которые Господь в него вложил, они просыпаются, они служат во славу Бога. Господь дает дары, но только тем людям, которые действительно, они открыты к Богу, и они обновляют свое мышление. Вообще, для чего человеку дан разум? Для того, чтобы расстраиваться, для того, чтобы сомневаться, может быть, для того, чтобы пускать какие-то, ну, знаете, недоумения, сомнения в свою жизнь? Нет, конечно же, нет. Вообще, ученые говорят, что человек использует меньше 1% возможностей, меньше 1% тех возможностей, которые даны его разуму. И можно представить действительно, насколько много потенциала сокрыто в нас, потенциала для творчества, потенциала, чтобы прославить нашего Бога. Проблема, опять-таки, это в том, что очень часто мы делаем неправильный выбор, и мы не понимаем, что в Боге мы постоянно должны совершенствоваться, постоянно должны расти, не должны останавливаться. Вы знаете, наш негативный опыт, вот эти тяжелые воспоминания, всякие обиды, может быть, многие из вас переживали, часто одна какая-то божественная просто слово, какое-то обетование, молитва, оно может все это просто убрать, разрушить. Человек моментом раз освободился от непрощения. Но дьявол не дремлет. Потом он начинает ему прокручивать кинофильмы. Он начинает воспоминаниями опять тянуть эту веревочку просто. Но если человек сражается, если человек делает правильный выбор, если человек не подпускает дьявола, он наполняется Словом Божьим, он славит Бога, таким образом дьяволу не будет больше места в его сознании. Поэтому, как бы там ни было, дьявол не дремлет, но выбор всегда остается за нами. Дьявол очень часто из пустяка он делает что-то такое большое, раздувает конфликт. Может быть, опять-таки, приходят какие-то воспоминания, и человек принимает эту атаку, и получается, опять, у человека нету мира, нету покоя. Опять старая жизнь, старые воспоминания, они нагнетают обстановку. Вы знаете, очень часто, когда наш разум, он не подчинен Иисусу Христу, разум настолько, знаете, он, можно сказать, такой расхлябанный, и эмоции наши, мы впускаем просто в наши эмоции все, что угодно. Расстройство, обиду, может быть, мы там уже простили, но тогда, когда мы, знаете, не подчинились полностью Господу, не наполняемся Его Словом, нас может завести с полоборота все, что угодно. Кто-то неправильно сказал, что-то посмотрел, может быть, какая-то вещь дала тебе воспоминание, и ты сидишь уже весь в слезах, в соплях, и тебе кажется, что тебя никто не любит. Опять-таки, почему? Потому что то, что сковывало нашу душу, да, то, что Господь забрал уже на крест, мы позволили дьяволу опять напомнить, и оно опять пришло в наше сознание. Да не будет этого. Поэтому сегодня вопрос, что в нашем разуме, о чем мы думаем вообще? Что нами руководит? Кто контролирует наш мир, в котором мы живем? Подчинились ли мы полностью Иисусу Христу? Конечно же, бывают такие ситуации, и, может быть, это больше касается неверующих людей, когда человек полностью под контролем бесов. И мы видим такой момент, описан в Евангелии от Марка, 5 глава, когда человек бесноватый, он жил в гробах, да, то есть он жил среди захоронения, среди гробниц, и действительно он жил среди мертвых. И он, может быть, был во плоти, как бы еще жил, дышал, ходил, но разум его был полностью порабощен бесами, и он был мертвый. Это случаи такие, знаете, крайние. И недавно на Фейсбуке поставил один пастор, Геннадий Махненко, который занимается беспризорниками. Это ужасная, конечно, ситуация. Они нашли девочку, 11 лет. 11 лет девчушка, беременная 3 месяца там, или 5 месяцев. То есть сознание полностью помрачено. Она там скидывала с себя одежду, останавливала на трассе машины. Ребенок с помраченным разумом, да, и мы видим, что действительно, мы не знаем, что произошло в ее жизни, может быть, какие-то стрессы, но дьявол захватил разум этой девочки. И то же самое происходит, когда человек, он бесноватый, когда человек порабощен дьяволом. Но мы не должны забывать, что дьявол, он искусно действует, и опять-таки он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить, и мало того, чтобы нашу веру уничтожить. И это он делает искусно, когда он посылает сомнения, когда он посылает страхи, когда он наш разум просто держит в своих тисках, и человек не понимает, что это за давление. Я вроде бы верю в Бога, но почему вокруг меня все так в серых призрачных тонах? Опять-таки, дьявол действует для того, чтобы остановить человека от познания Бога, чтобы человек вернулся на то, с чего он поднялся. Но, опять-таки, пока сила Божья, пока Божье вот это обновление не пройдет через наше мышление, пока мы не будем наполняться Словом Божьим, мы не сможем различать вообще, какой голос говорит наш разум. Или это мы сами, или это Господь Бог, или это дьявол атакует нас. Потому что, как я сказала, дьявол, он искусен, и он может приходить как ангел света. Дьявол точно так же может человека нагрузить хорошей работой, какими-то хорошими чойсами, и даже это касается служителей. Я слышала такую историю, когда одного пастора Господь после окончания библейского колледжа, он призвал его в маленький город, в котором не было церкви, чтобы он открыл там церковь. И он был очень воодушевлен такой и принял это действительно как призыв от Бога. Но вдруг, откуда ни возьми, стали сыпаться предложения быть там как бы вторым пастором в огромнейших церквях, которые давали хорошую зарплату, которые были в больших городах. И эти предложения, они вот пришли, знаете, вот ниоткуда. Ну, казалось бы, что плохого, да? Но был призыв Божий. И дьявол, даже, может быть, через такие заманчивые вещи, он пытается человека свернуть с его предназначения. Подумайте в своей жизни. Всегда приходит за Божьими откровениями обязательно атака. Она не всегда может выглядеть как-то, знаете, трагически. Иногда это могут быть очень сладкие, хорошие предложения. Но приведут ли они тебя к исполнению воли Божьей? Как же понять? Где же голос Бога, где же голос дьявола, где моя собственная плоть? А это сделать невозможно, опять-таки, если ты не сидишь в Слове Божьем, если ты не читаешь Слово, если ты не знаешь истину, тебе будет очень трудно отличить, кто говорит в твой разум. Окей, поэтому наша битва в том, чтобы подчинить наши мысли полностью Духу. Подчинить нашему духу. Что произошло, когда было грехопадение? Дух человека, он полностью как бы потерял свою силу. И нами стал управлять наши эмоции, наш разум, наша душа. Да? Когда человек приходит к Богу, все меняется местами. И наш разум, он должен подчиняться духу. Почему будет победа? Да будет победа потому, что внутри нашего духа, внутри нас уже живет Дух Святой. Внутри нас живет Господь. И если наш дух, он наполняется от Господа, если он еще имеет с Богом общение, если он наполняется из Слова Божьего, из молитвы, то, конечно же, наш дух, он возрастает, он не остается младенцем. И в таком случае разум будет подчиняться духу. Окей, Ефесянам 4:22. Давайте откроем. Ефесянам 4. Апостол нас призывает отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Отложить прежний образ жизни. Знаете, здесь очень широкая тема. Прежний образ жизни – это не только блудить, гулять, там, пить, я не знаю, ну, воровать, но и прежнее мышление также. То есть полностью твой образ жизни. то, что для тебя было, может быть, ценным, сейчас у тебя должны появиться другие ценности, потому что ты живешь в другом государстве и с другим законом. Окей, ложные помышления и ложь очень часто, как я сказала, они базируются на нашем жизненном опыте. Вот мы проходили какие-то ситуации, или нас научили так мама с папой, и мы привыкли так поступать. Но окей, это было в прошлом. Когда ты приходишь к Богу, Бог говорит делать совсем по-другому. Бог говорит снять себя и отдать. Бог говорит простить и покрыть любовью. Бог говорит начать просто молиться за своих врагов, не проклинать, да, не поносить, не разносить сплетни, но покрывать это любовью. Если человек, опять-таки, все это происходит только на словах, если человек не делает это на практике, он всегда будет под прицелом сатаны. Рано или поздно он станет просто оружием в руках сатаны. Сейчас я бы хотела просто поговорить о том, какие могут быть, как можно сказать, в разуме такие твердыни конкретные, которые могут держать людей. И самое первое, разум человека, он может быть блуждающим. Можете даже где-то себе отметить. Блуждающий разум. Что это такое? Блуждающий разум – это разум, который не способен сконцентрироваться. Знаете, есть дети, которые, им очень трудно и тяжело учиться в школе. И как бы в Советском Союзе об этом не говорили, что, ну, просто называли их там неуспевающими, двоечниками. А здесь, наверное, вы в Америке слышали, что есть такое заболевание, когда ребенку действительно тяжело сосредоточиться, и ему тяжело прочитать содержимое текста, он не понимает, то есть он не может просто как бы принять информацию. Да? И вот эта неспособность концентрироваться, да, неспособность, это очень часто, это демонически закованный просто разум, который не может воспринимать информацию. И знаете, может быть, вы умеете читать книжки, но часто в церкви, наверное, многие из вас ловили себя на том, что идет проповедь, идет Слово Божие, да, а мы уже за это время, мы уже заполнили свою чековую книжку, да, сготовили ужин, запланировали, что мы будем делать сегодня вечером, на следующей неделе и так далее. То есть человек блуждает своими мыслями. И знаете, почему один возрастает в Боге быстро, а другой очень медленно? Да потому что один человек, он воспринимает информацию просто своим духом, каждое слово глотает, точно так же и Библию читает. А другой человек, он все пропускает мимо ушей. Он вроде бы и в церкви, он вроде бы и ходит, он вроде бы и ту же Библию читает, но он не концентрируется на Слове Божьем, он не берет это в свой дух и тем более не применяет это на практике. И знаете, очень часто мы как бы, может быть, это больше женщин касается, знаете, какие-то, может быть, фантазия наша работает, но на самом деле истину не берем, не применяем. Такой есть анекдот. Он ей всего лишь улыбнулся, а она уже вышла за него замуж и родила троих детей, да? То есть наша женская, как бы, логика, да, она не совсем такая, знаете, как у мужчин, и мы себе что-то добавим, что-то приукрасим, и все, и улетели просто мыслями. Но и мужчины могут точно так же быть сосредоточены на своих проблемах, которые их не отпускают, и на самом деле не могут концентрироваться на Боге, не могут даже молиться нормально. Этому препятствует очень часто усталость. Вы знаете, когда человек уставший, когда человек выжатый, ему тяжело вообще даже понять, где Бог, где его собственное «я», где дьявол. Ему тяжело сконцентрироваться на Слове Божьем, ему тяжело начать молиться. И часто это может быть даже физическая проблема, когда у человека недостаток витамина B, и человек, опять-таки, ему тяжело учиться и концентрироваться. Но, как правило, дьявол очень искусен здесь, и дьявол, он подбрасывает тебе мысли, которые уводят тебя от истины. Как я сказала, для таких людей очень часто Библия закрыта, и он вроде бы ходит очень долго в церковь, но Слово Божие не знает или знает его поверхностно, и уж тем более не применяет его в жизни. Точно так же человек, у которого блуждающие мысли, человек, который загружен проблемами, он не может слышать Божье Слово, он не может голос Бога, да? И люди жалуются, но почему мы не слышим Бога? Но почему кто-то слышит Духа Святого, а я не слышу? Да потому что ты не научился освобождать свой разум. Когда ты пытаешься услышать этот нежный голос в Третьем Царстве, откройте, пожалуйста, 19 глава. Интересно описано, как Бог говорит, да? Здесь сказано, что Он говорит нежным шепотом. Давайте мы откроем, прочитаем. Так вот, этот нежный шепот, он просто не доходит до нашего духа, потому что у нас здесь страх, у нас здесь сомнения, у нас здесь мысли о завтрашнем дне, и мы не можем опустошить свой разум, чтобы открыться к принятию того откровения, которое Господь сейчас хочет нам сказать. Третье Царство, 19 глава, Люда, можешь показать, 11-12 стих. Часто Духа Святого называют джентльмен, да, потому что он действительно нежно говорит и тихо говорит. Он не в грохоте. «И сказал, выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы, и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь». После ветра, следующий вниз, после ветра, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра, и там Господь. Веяние тихого ветра. Наверное, многие из вас, особенно когда какая-то проблема приходит, мы ожидаем, чтобы вот Бог проговорил, и часто мы не можем отдать свой страх и полностью положиться Господу, и так до конца и не слышим Его голос. Потом накуролесим, натворим чего-то неправильного, и когда приходит осознание того, а ведь Бог-то мне проговорил тогда, а ведь Бог сказал, но Он сказал это шепотом, так нежно, и я сигнорировал, отогнал, может быть, эту мысль. Знаете, Джойс Майер рассказывала, что в их служении была женщина. Женщина, которая очень преданно служила Богу и очень помогала им сильно. И вот один раз к ней пришла мысль Джойс о том, что она должна как-то поблагодарить ее, отблагодарить и благословить. И она увидела перед собой красное платье, а она не, как бы накануне купила себе красивое красное платье. И она увидела это красное платье, и она как бы говорит, Господь, не поняла, что я должна сделать. И Господь говорит, подари ей его. Джойс Майер очень не хотелось его отдавать, и кроме того, она купила еще к нему там бижутерию какие-то, сережки. И второй раз Господь опять-таки к ней тоже говорит, и говорит очень нежно о том, что она должна благословить эту женщину. И как Джойс Майер пишет, она говорит, что я не настолько, как бы, я не имела наглости спорить с Богом, я поняла, что Господь реально конкретно ко мне обращается. Хотя у меня было большое желание просто подумать, да что это за мысли такие, лучше я ей там как-то по-другому выпишу чек или что-то сделаю. Но на самом деле Господь очень нежно часто говорит в нашу жизнь, и если мы не можем отдать свой страх, если мы не можем просто действительно расслабиться и полностью сконцентрироваться на Господе, мы не услышим правильное слово от Него, мы не услышим, что же мы должны делать, не услышим откровения. Знаете, очень часто, когда человек имеет блуждающий разум, он и в разговоре такой, вот ты с ним разговариваешь, да, он вроде бы как бы сидит и смотрит на тебя, но ты видишь, что он не тут. Кто такое переживал? Может быть, кто-то сам таким является. То есть ты вроде бы ему что-то говоришь, а его уже здесь нету, да? Как Шаповалов говорил, или кто-то говорил, что хард-драйв перегружен, да? Особенно у мужчин бывает. То есть нужна перезагрузка, да? Опять-таки, может быть, действительно он в каких-то своих мыслях. Вот. Ну а часто это просто человек, как бы он не хочет концентрироваться. И вообще проблема непрепоясанного разума очень часто – это эгоизм. То есть человека даже не хватает как бы смирения оставить вот это все, что его тяготит, и выслушать другого человека, да, там, супруга своего или ребенка, или еще кого-то. Поэтому опять возвращаемся к тому, что мы должны научиться припоясывать чресла ума. Кто заметил свою проблему. Вот в описании такого блуждающего разума, скорее всего, что то слово, которое говорится здесь, в этой церкви, может быть, вы усваиваете какой-то процент, да, может быть, вы действительно переживаете за какие-то вещи, и оно не доходит до вас. Потому что, знаете, я иногда смотрю просто на те тома, которые стоят у меня дома, этих проповедей, я думаю, ну, уже все, как бы, уже и говорить нечего, потому что сказано все. Если тяжело воспринимать, пожалуйста, берите диски. Берите диски и прослушивайте, потому что слово Господь дает не просто так, но слово Он дает потому, что Он видит где-то в чем-то как-то нужду у нас, да. Прослушивайте еще раз, и слава Богу за высокие технологии, но все имеют сейчас CD-плеер, и все могут еще раз это слово прослушать. Следующее. Разум у человека бывает гадающим. Знаете, когда человек начинает гадать, и мысли его забегают наперед, и приходит какое-то состояние смущения или сомнения, и он начинает гадать, а вдруг будет так, а вдруг не так. То есть это разум такой, опять-таки, смущенный, и самое лучшее, это нужно сохранить положительный настрой, знаете. То есть как бы там ни было, может быть, обстоятельства говорят совсем по-другому, но научись на все смотреть в положительном свете. Ты дитя Божье, Господь тебя любит, не оставит, и все эти мысли, сомнения, просто гони их прочь во имя Иисуса. Положительно смотри просто на жизнь и положительно настраивай свое мышление. Следующее. Разум бывает маловерный, и разум, маловерный и сомневающийся. То есть он, опять-таки, он все под сомнение, он все под, под такую лупу рассматривает, а действительно ли это так. И мы видим, что Иисус, да, ходил со своими учениками, ученики были с ним рядом, они видели эти чудеса, но мы видим, что была ситуация, когда они не смогли изгнать бесов, да, и Господь им сказал, что почему вы усомнились, маловерные, да. И я хочу сказать, что сомнение – это одно из самых мощнейших оружий дьявола. Когда приходит сомнение, это действительно человек как бы раздваивается, да? То есть у него два мнения, которые он не знает, одно положительное, а другое может быть не очень, но сомнение и неверие – это все очень-очень близко. Неверие – это просто часто это непослушание Богу. Господь говорит что-то, и дьявол сразу раз – противоположную какую-то мысль, чтобы сомнение укоренилось в тебе. Сомнение приходит всегда в виде мысли, как противовес. Противовес тому, что уже есть, или то, что Бог открыл. Поэтому здесь также очень-очень важно знать Слово Божье. Очень важно знать, что Бог думает по этому поводу, да, чтобы это ни было, там, может быть, семейные отношения, может быть, бизнес. Потому что когда эти две мысли у тебя как на весах, да, если ты Слово Божье не знаешь, ты попадешься в ловушку очень-очень быстро. Поэтому, опять-таки, человек, который знает Слово Божье, в этом случае он легко распознает ложь дьявола. Знаете, такое свидетельство слышала, что человек, который был очень сильно болен, болен именно какой-то болезнью такой тяжелой, и он был верующий, провозглашал Слово Божье, провозглашал и стоял как бы на обетованиях об исцелении. Но постоянно приходили мысли сомнения просто в его разум. И он просто взмолил Бога и говорит: «Господь, я не могу, что происходит вообще?» И Бог ему показал такое видение. Он показал, что каждый раз, когда он произносит обетование, да, то дьявол, который вот как олицетворение этой болезни, он, говорит, начинал съеживаться и начинал прятаться, и начинал просто под этими словами обетования просто скукоживаться весь. Но как только он молчал, и как только как бы это место было не занято, он опять восставал и опять атаковал его через вот эту вот болезнь. Поэтому поймите одну вещь, что дьявол знает, что у нас есть вера. И его задача, чтобы эту веру уменьшить, поэтому он и атакует нас сомнениями. Я слышала многих служителей, что когда Бог давал какие-то обетования, да, когда Бог давал какое-то видение, сразу же за этим шла череда сомнений, а так или не так, а от Бога ли это. И поймите, что без сомнений вы не сможете, как бы, все равно они будут приходить. Другой вопрос, сможешь ли ты им противостоять, и насколько ты будешь верен Богу во всем до конца. Знаете, что говорит отец веры Авраам, да? Казалось бы, Бог пообещал, что у тебя родится сын, да? И мы знаем, что Авраам, он действительно любил Бога, он вышел из этого Ура Халдейского, он оставил все, он пошел совершенно в неизвестном направлении, но тем не менее пришло сомнение, и получился Измаил. Мечты и планы Бога, они как семена, вы знаете, они как семя, которое посажено в утробу женщины. И мы как будто, знаете, мы беременны этим. То есть должно пройти какой-то период времени. Бог что-то должен сделать с твоим характером, с твоими просто, может быть, отношениями. Бог хочет тебя очистить, пока это семя там возрастает. Оно не может родиться сразу. Но дьявол заинтересован, чтобы был выкидыш. Дьявол заинтересован, чтобы этот ребенок не созрел во всей полноте. Но дьявол заинтересован убить Божье просто призвание, Божий план в твоей жизни. И делает он это очень успешно, вот именно когда он запрасывает вот эти сомнения, тогда, когда он приводит человека к неверию. Окей, следующий, разум может быть беспокойным. Вы, наверное, встречали людей, которые, может быть, сами таковыми были, которые, ну вот они беспокоятся по всякому поводу. Они настолько наполнены вот этой вот заботой, да, то есть там о семье, там о деньгах, как мы там дети, да. И один из плодов Духа Святого есть мир. И Господь сказал, что я даю вам мир. Но не тот мир, который вот здесь на земле, но мир, покой, как вот субботний покой, да, когда евреи, они ничего не могли делать, да, они полностью отдыхали, они общались с Господом. Вот этот мир в душе, в сердце, в разуме, этот мир, он есть только у Бога. Но когда человек, он даже называет себя верующим, христианином, но он наполнен этим беспокойством, да, он наполнен этими переживаниями, можно сказать, что опять-таки его разум не подчинился Господу. Он принимает это беспокойство. И давайте мы с вами посмотрим Евангелие от Матфея, 6 глава, с 25 по 34 стих. Откроем и прочитаем. Евангелие от Матфея, 5 глава. Ой, 6, сори. С 25 по 34. О беспокойстве тех, кого касается эта тема. Окей, посему говорю, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? То есть Господь, Он видит каждую птичку, да, каждое животное. И по какому-то провидению они не погибают, они растят потомство свое, они находят пищу. Мы же с вами созданы по образу и подобию Божьему. Скажем так, уже те, которые приняли Иисуса Христа, воссоединились с Господом Бога, мы все равно живем в беспокойстве. В беспокойстве, чего бы это ни касалось, наших детей, там, пропитания, семьи и так далее. И здесь дается сравнение, что если Господь заботится вообще об этих птицах, не тем ли паче Он заботится о нас? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался, так как всякая из них. Действительно, когда мы смотрим на Божье создание, да, цветы, прекрасную растительность, мы видим, что насколько с любовью Господь просто действительно одевает эти растения, и наша земля, она не голая, не пустынная, но она имеет такие оазисы, и она действительно покрыта этими цветами, которые каждое, ну, просто творение, да. Но мы заботимся о том, что будет завтра, хватит ли нам билов и так далее. Потому что сказано, не заботьтесь, не говорите, что нам есть, что пить и во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня заботы. Окей, один человек умный сказал, ищите Божьего лица, а не Его руки. Очень часто проблема наша, христиан, мы ищем вот этой благословляющей руки, да, которая нам все даст, накормит, а Божье лицо, ну, как-то, ну, а зачем, да? Зачем нам как бы вот это еще время тратить, общаться там с Богом и так далее? Но в этом и есть секрет, в этом и есть секрет. Помните, как этот пастор Том Гроссано, он рисовал нам эту интересную схему, да, когда ты действительно трудишься для Царства Божия, ты ищешь Господа Бога. Все это остальное, оно разрешается просто само собой. Знаете, беспокойство – это попытка потратить сегодняшний день на то, чтобы разгадать, что принесет день завтрашний. И в Писании есть прекрасное исповедание, напишите себе просто, когда будет одолевать беспокойство. Евреям 4:12, Ефесянам 6:17. 2 Коринфянам 10:5, 1 Петра, 5 глава, с 6 по 7 стих. И хотела еще также прочитать послание Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Еще одна из проблем, когда человек остается с беспокойным таким разумом, когда он забывает благодарить Бога за то, что уже есть. И всегда, может быть, будут приходить какие-то причины для беспокойства, точно так, как и будут приходить сомнения, но научитесь наслаждаться Богом и научитесь наслаждаться тем, что у вас есть, и оставайтесь благодарными. Окей, дальше. Существует разум у людей, который критичный. Критичный, осуждающий и подозревающий. Может быть, кто-то страдает этим, но в Писании сказано постоянно «не судите и не судимы будете». Знаете, был такой случай. Человек, который был хорошим бизнесменом, ну и есть хороший бизнесмен, они пошли со своей женой в гости. И в гостях завязалась дискуссия, стали обсуждать какую-то тему, в которой этот мужчина, он был профессионал. И жене очень хотелось, чтобы ее муж как бы вставил, знаете, как мы говорим, свои 5 копеек. Ну, чтобы как-то показал, что это его тема, знаете, что он все об этом знает. Но он сидел и молчал. И она просто, она была разъяренная, когда они пришли домой, и она стала ему говорить, ну ты же, ну что, ты не мог им там всем рот закрыть? Ты же в этом профессионал, это же твой бизнес. Почему ты ничего не сказал? И вы знаете, он сказал, я знаю, что я знаю. Но мне хотелось послушать то, что об этом думают другие. Так вот, часто мы с вами думаем, что когда осуждают, мы осуждающие люди, это те, которые ну, видят как бы что-то плохое, вот они говорят, да, и они, может быть, сами такие же, да, плохие там. Но на самом деле... Осуждать тогда, когда человек, может быть, знает, но он не осуждает человека. То есть он дает возможность ему высказаться, может быть, понять на собственных ошибках. И этот человек не превозносит себя. И очень часто осуждение, корень осуждения – это гордость. Когда человек, он осознает, что я круче, чем он, я лучше, чем он, я знаю больше, чем он. И я имею право сказать ему об этом. Так вот, в Боге такого быть не должно. Критика, осуждение, высказывание своего мнения – это все как бы корни одной проблемы. И самый главный корень – это гордость. Гордость. Превознесение своего «я» всегда будет порождать суд. В Писании сказано «Кто ты такой, чтобы судить моего раба?» Кто ты такой? Действительно. Если к нам придет, например, наш сосед и скажет, что ты вообще за родитель такой, что ты ребенку своему даешь, там, например, на ланч, да, или что ты там за ребенком своим не ухаживаешь. Мы скажем, кто ты такой вообще, что ты тут пришел, судишь, мне говоришь и так далее. И в Писании точно так говорится, кто ты такой, чтобы судить моего раба, Господь говорит. Я буду с ним разговаривать. Очень часто нам хочется вставить свое мнение, когда нас об этом вообще никто не спрашивает. Кроме того, нам хочется этим мнением поделиться с другим, нам хочется как бы распространить это, и потом оно уже перерастает в сплетни. Евангелие от Матфея, 7 глава, с 1 по 6 стих. Давайте мы прочитаем. «Не судимы, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. Какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его». Ну, казалось бы, про бревна понятно, но к чему тут как бы про святыню, про псов и так далее? Вы знаете, на самом деле, то, что мы получили от Бога, мы получили Его прекрасную любовь. И эта любовь, она обитать должна в нас. Так вот, эту святыню очень часто мы бросаем ее бесам. Через осуждение мы не ценим то, что Господь когда-то простил нас. Мы не ценим то, что Он не осудил нас. Но мы становимся судьями. И мы практически эту любовь, эту святыню, ту, которую Господь явил нам через своего Сына Иисуса Христа, мы бросаем ее псам, бросаем ее бесам. И потом приходят проблемы в нашу жизнь, вы знаете, и осуждение действительно очень часто откликается на нас через болезни, через проклятия. И один такой пример также хотел бы рассказать. Одна женщина, это опять-таки, я слышала, Джойс Майер рассказывала. Она была беременна 4-м ребенком, была очень тяжелая беременность. Настолько тяжело, что она говорит, я лежала на диване, не могла просто встать с дивана, потому что настолько мне было плохо, и токсикоз страшный, кушать ничего не могла. Вот, и как бы для меня, говорит, это была загадка, потому что 3 предыдущие ребенка настолько как бы легко я их родила, но почему сейчас со мной такое состояние? И вдруг у нее перед глазами картинка. Картинка, как к ней на Bible Study, к ней домой. Ходила девушка молодая, беременная. И она ходила, а потом как бы перестала ходить, пропала. И они там позвонили, она сказала, что ей очень плохо, она плохо себя чувствует. Но сестры посовещались и между собой решили, что это, как знаете, говорят, гнилая отмазка. Что она просто не хочет познавать Бога, не хочет как бы расти в Слове Божьем. И вот видите, как получается, что посеял, то и пожал. На самом деле этой девушке действительно таки было плохо, и потом Джойс Майер переживала такую же тяжелую беременность. Это всего лишь пример, но пусть это будет для нас просто такой заметкой. Может быть, и мы в жизни когда-то действительно что-то посеяли, а сейчас пожинаем. Знаете, как один человек услышал, что о нем говорят сплетни, и говорит, я не пойму, это я сею или я жну. То есть, получается, о нем говорят сплетни, может быть, это он действительно жнет, потому что он когда-то сплетничал про другого. Точно так и у нас с вами. Окей, поступайте с людьми так же, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Этот закон, и его приняли уже, наверное, все, уже и New Age, там и буддисты, и все. Все хотят, чтобы хорошо к нам относились. Но поступай так же, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Это слова из Писания. Следующее, я уже буду заканчивать. Существует разум пассивный. Что такое пассивный разум? Это тогда, когда человек вроде бы и пришел к Богу, но он одолевается апатией. Не то что сомнение, апатия и лень. Оно постоянно давит на человека. И знаете, далеко ходить не надо, но мы с вами знаем, как написано, что если человек освобождается, и место для его духа остается незанятым, оно убрано, выметено, и если туда не входит Святой Дух, если он не заполняет всю сущность человека, рано или поздно придут 7 злейших. Лень и апатия – это страшные вещи. Это настолько широко открытая дверь к дьяволу, что вы себе просто не представляете. Когда человек приходит к Богу, и когда он действительно, он безразличен вообще, да какое там спасение, там, кому там, что там спасать, да? Ну вот я как бы там покаялся, и ладно, ну какая там евангелизация? И как бы все ему, знаете, как бы, ну, фиолетово, можно так сказать. Человек пассивный, у него нет настроения, там, дорогой, ну пойди там как бы засвидетельствуй, вот там человек неверующий, позвони там кому-то. Да нет настроения, да нет желания, да? Да нету как бы помазания, да нету ничего, ничего нету. На самом деле, если опять-таки мы будем ждать правильного настроения, правильных эмоций, они могут никогда к нам не прийти. Поэтому очень велика опасность, когда место остается незанятым и пустым. Как я сказала, это открытая дверь дьяволу. За бездействием очень часто в христианстве стоят злые духи. Они просто желают человека действительно вывести на такой уровень, чтобы он вот был зациклен на себе. У него тело лежит на диване, и разум его на диване спит, отдыхает, и воля его полностью порабощена. И уже дьявол его, знаете, как Гулливера в «Стране лилипутов», ниточками связал полностью. И вот он лежит. И вот эта пассивность, это пассивный разум, это незаполненный разум Божьим Словом. Это человек, он засыпает, и засыпает действительно, он отдает себя полностью в руки дьявола. И вы знаете, никогда ничего не поздно менять. Если такой человек, он поймет, что проблема, у него в жизни проблема. Он христианин, но он такой, знаете, спящий христианин. И он встанет просто, он возьмется за Божье Слово. Он возьмется за молитву, да, то есть он будет проводить просто время с Богом каждое утро. Сразу посыпятся атаки, 100% гарантирую, потому что дьявол просто так не захочет уйти. Но опять-таки, если в постоянстве достигать этого, если в постоянстве, опять-таки, обновлять свой разум, будет победа. Вы знаете, часто люди как бы приходят и говорят, помолитесь за меня вот за это, помолитесь за меня за то. Но мы можем молиться, но опять-таки, если человек не будет обновлять свои мозги, то есть он говорит, помолитесь, например, за меня, то, что я говорю, там, грубые слова, там, или что-то такое, да, то есть он должен себя контролировать, он все равно должен наполняться Словом Божьим, его истиной. Или человек приходит и говорит, у меня похоть, да, вот смотрю на всех там, и вот я уже с ними там, да, помолитесь против похоти. Дорогой, мы помолимся против похоти, но если ты потом все равно будешь смотреть и раздевать каждую женщину, которая проходит мимо, у тебя все равно будет проблема. И в Писании Иисус сказал, что согрешающий в мыслях, да, не только как бы действием, но если ты в мыслях согрешаешь, если ты не подчиняешь свои мысли Господу, никто за тебя это не сделает. Поэтому с грехом играть нельзя, с дьяволом играть тоже нельзя. Потому что, опять-таки, он атакует и атакует христиан. И если мы с вами не припаяшим наш разум, если мы его не наполним Божьей истиной, то будет поражение. Как я сказала, не давайте пассивности просто занять в вашей жизни главенствующее место. Здесь нужно усилие воли, здесь нужно себя заставлять, знаете, здесь нужно становиться на колени, здесь нужно иметь общение с Богом, и это твоя ежедневная битва. И, как я сказала, свобода в разум не приходит просто так, но это дело не одного дня. Давайте мы встанем сейчас, и я бы хотела, чтобы мы молились, потому что если ты победишь себя в мыслях, если ты победишь себя в разуме, ты будешь иметь победу в жизни. И как в Писании сказано, что оружие воинствования наше не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога. Это не только касается посторонних людей, но это касается нас с вами. Мы не спровергаем то восстание, тот бунт, который у нас восстает внутри нас. Те наши мысли, которые противятся, которые не хотят подчиняться Богу, и мы должны сами с ними разобраться. К сожалению, я не Алиса, и мелофона у меня нет. И ваших мыслей прочитать я не смогу. Но Господь знает каждую вашу мысль. Каждую вашу мысль, которую вы помыслили сейчас, во время служения, после собрания, ночью, днем, когда угодно. Но вы, если не будете с Ним в партнерстве, если вы не будете просить, чтобы Господь обновил ваш разум, если вы элементарно не будете открывать каждый день Слово Божье, рано или поздно вы превратитесь в таких теплых христиан, которым ничего не надо, и которые вроде бы живы, но уже мертвы. Да не будет этого в церкви любовь Христова. Аминь. Аминь. Господь дорогой, благодарим Тебя и славим. Благодарим Тебя, Господь, за Сына Твоего Иисуса Христа, который спас нас от наших грехов, Господь. Благодарим Тебя за Твое Слово, которое верно, которое чисто, которое острее меча Боюдоострого, которое разделяет нас до суставов и мозгов, которое очищает наши мозги, которое очищает и полностью дает нам познать Твою истину. Господь, какая это благодать иметь Твое Слово, иметь этот компас, это руководство, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты всем нам дал, Господь, постоянство, чтобы Ты дал нам жажду, Господь, к Твоему Слову, к Твоим откровениям, к общению с Тобою, Господь, чтобы мы находили обязательно это место, Господь, за закрытой дверью, в которой мы могли бы говорить с Тобой, могли бы слушать Тебя, в котором мы могли просто складывать все наши переживания за весь день, за нашу жизнь, Господь, в котором мы могли бы наполняться, Господь, от Тебя. Боже, я прошу Тебя, Господь, дай нам понимание, как это нужно, как это необходимо, Господь. Дай нам, Господь, понимать, как важно, чтобы наш разум, он был подчинен Тебе. Как важно, чтобы наш разум, он был припоясан, Господь. Убери из нас, Господь, всякие помыслы, всякие теории человеческие, всякие слова, которые мы говорим, ненужные, говорим на себя, на своих детей, Господь. И помоги нам быть победителями сначала здесь, в нашем разуме, а потом и в мире, Господь. Помоги нам выдержать эту битву. Помоги нам не оступиться, помоги нам не сомневаться, помоги нам не быть маловерными, Господь, но возрастать в познании Тебя, в познании Твоей правды, Твоей истины. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что Ты великий, всесильный Бог. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты ради нас, ради каждого из нас пошел на этот крест, Господь, чтобы мы были свободны. И чтобы мы были свободны не только в наших телах, Господь, но и в нашем сознании, чтобы дьявол не мог контролировать нас через страх, чтобы дьявол не мог контролировать нас через сомнение, Господь. Ты имеешь эту свободу, и она в Тебе. И Ты сам есть, Господь, свобода и любовь. Боже, я прошу Тебя, Господь, наполняй нас Своим Духом, Господь, не лишай нас Своего присутствия, Господь. А когда мы, Господь, сильно забизенные и занятые, Господь, стучись в нашу жизнь, Господь, через разные ситуации, Господь, но чтобы мы искали Тебя, чтобы мы становились на колени, Господь, и чтобы мы снова приходили в эту тайную комнату, Господь. Какое это благо быть Твоими детьми. Какая, Господь, это прекрасная, Господь, возможность дана каждому из нас. Благодарим Тебя, славим Тебя за все. Аминь. Аминь, аминь, аминь.